Суббота, 16 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Дилетанты», на своем месте программа «Книжное казино истории». И часто в рамках нашей программы мы говорим о людях, событиях и явлениях разного масштаба. И довольно, опять же, часто мы выносим за скобки те или иные процессы, которые во многом способствовали тому, как формировалась наша память об этих событиях и как следствие их восприятия. Это относится к миру литературы. И, например, роман, который вы прочитали или увидели в кино или на сцене театра, это несколько разных опытов восприятия. Сегодня мы обратимся к истории, звукозаписи на примере художественной речи. Нам в этом поможет наш гость, автор книги «Голос и воск», звучащая художественная речь в России первой тридцатилетки XX века, Валерий Золотухин. Валерий, здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за приглашение.
Я также напомню, что книга, о которой сейчас пойдет речь, выходит в издательстве «Новое литературное обозрение», за что им большое спасибо. Обратите внимание, пожалуйста, и на другие книги этого издательства. Но давайте мы вернемся к предмету нашей беседы, хотя мы будем выходить за рамки. Я признаюсь честно, меня тут не остановить, но я думаю, Валерия тоже. И все же совсем вернемся в какие-то давние времена. С изобретением книги. Можно мы же сказать, что вот как только началось книгопечатание, художественное слово и вообще, в принципе, слово стало заложником физического носителя?
Ну, это вообще такой довольно долгий и, в общем, наверное, основополагающий спор о том, чем было изобретение книги и, соответственно, опосредование слова. Есть точка зрения, что действительно слово стало заложником книги, и в таком случае задача художника, писателя, поэта, исполнителя – это как бы освободить это слово из плена книги. Вот так вот относились к живому слову многие поэты начала 20 века, в частности, Владимир Пяст, один из героев книжки. В этом смысле он брал пример с Томмазо Маринетти, с футуристов, которые очень такой сильный дали толчок развитию искусства, ну, поэтического перформанса, да, сегодня бы мы сказали так. Есть другая точка зрения, которая рассматривает, в общем-то, книгу как продолжение слова, как продолжение языка. И в этом отношении никаких принципиальных различий между книгой и звукозаписью, а также всеми остальными последующими медиумами, такими, например, как радио, которое очень стало важным, естественно, для литературы, начиная с второй половины 20-х годов, ну и дальше, да, соответственно, все, что мы имеем сегодня, никакого принципиального различия вот этот взгляд не предполагает, да, то есть есть разница между медиумами, но в конечном счете это язык, да, это текст, да, можно сказать. Вот, и этот спор, как мне кажется, он продолжается. И та, и другая точка зрения, естественно, и в творческой плоскости, и в философской плоскости, они продолжают как бы конкурировать, что ли, да. И, кстати сказать, очень сильно обогащать вообще наше представление попутно о том, как, в каких видах, да, в каких формах может существовать литература.
А если говорить именно о том революционном, по сути, рубеже во всех смыслах начала 20 века, правильно я понимаю, что в том числе и за счет того, что появились митинги, стачки, декламация, именно живое слово, слово не написанное, слово не воспроизведенное с помощью какого-то, не знаю, проигрывателя, оно было более популярно, чем то же, например, книжное чтение?
Ну, вообще, вот эта динамика отношений слова, скажем так, политического, да, и слова художественного, она сложная, потому что, конечно, изменения, которые происходили в российском обществе, даже, собственно, начиная даже, наверное, не с рубежа веков, а скорее даже с, ну, скажем, с юридической реформы, вот, например, да, это очень важная была такая точка отсчета для трансформации. Вот
давайте уточним. Юридическая реформа, имеете в виду при императоре Александре II, когда была судебная реформа.
Совершенно верно. Да, судебная реформа, да, которая ввела так называемое состязательное судопроизводство. Да, то есть, на самом деле, институт адвокатуры, благодаря чему, собственно, процессы превратились в некое соревнование речей, да, столкновение речей. И в 1918 году в Петрограде открылся институт живого слова, и это был такой своего рода зенит, когда встретились разные линии развития звучащей литературы, с одной стороны, с другой стороны, политического слова. Да? И вот в институте живого слова работал Анатолий Конев, который был одним из авторов судебной реформы и который, собственно, такой классик, да, адвокатских речей, вообще судебных речей. И вот он был одной из таких главных фигур в Институте живого слова, несмотря на то, что он уже был, в общем, очень таких преклонных лет. И это любопытно, потому что, с другой стороны, да, в Институте живого слова работали исследователи поэтической речи, там, с третьей стороны, тот же Пяст, Николай Гумилев и так далее. И вот эта вот встреча, она внутри вот этой одной институции, да, очень показательна, как именно встреча разных импульсов, да, которые направляли вот эти вот процессы. Но, с другой стороны, художественная речь или звучащая, допустим, стихотворная речь, все-таки она не строго подчинена, да, развитию, скажем, общественной речи. У нее есть какие-то собственные линии развития, которые не детерминированы, да, так скажем, общественными событиями.
Вот, опять же, если говорить о способе потребления с помощью физических носителей и с помощью именно посещения каких-то чтений, даже внутри тех, кто декламировал стихотворение, художественную речь, было строгое разделение авторское чтение и актерское чтение. И кто за что выступал? Можете здесь рассказать подробнее.
Ну, да. На самом деле это разделение в каком-то смысле оно сохранилось, да, потому что мы до сих пор, да, наверное, вот когда мы слышим то, как читают актеры стихи, мы как-то вот понимаем, что это как, ну, что они читают по-другому, чем авторы. Хотя авторы читают очень по-разному, да, и мало что можно найти, да, наверное, общего между тем, как читают. Допустим, как читал Блок свои стихи, да, и как, не знаю, Дмитрий Пригов, да, но все равно вот что-то нас заставляет, как бы, вот Пригова и Блока, да, ставить по одну сторону этой границы, а актерское чтение очень разное, по-другому. Вот я как раз хотел, в частности, в книге докопаться до неких истоков вот этого противопоставления, потому что, вообще говоря, оно исторично, да, это не то, что вот так природой, да, предопределено. Вот, и я думаю, что в этом смысле авторское чтение начала 20 века было рубежным. И даже не столько само авторское чтение, сколько попытки осмыслить его, да, вот какие-то его особенности понять. Потому что приблизительно в 10-е годы уже складывается такой очень четкий дискурс, да, вам сказали бы сегодня, но некая такая критика, да, актерского чтения, которая опирается именно на разные модели авторского чтения. То есть постоянно начинает противопоставляться то, как читают поэты, тому, как читают актеры.
Валерий, я сразу уточню, а почему это стало именно этот вопрос так остро стал в 20 веке? Почему этого не было, например, в 19-м? Не было обсуждений таких?
Да, потому что стали отчетливо видны отличия. Например, в как-то фокус внимания попала, скажем, монотония. Да? Возник вопрос, почему поэты читают монотонно свои стихи. Ну, это действительно было очень характерно для, скажем, для символистской школы. И, кстати, и для постсимволистской школы тоже. Для
ну, сейчас много, много последователей, поэтому...
Конечно, это безусловно, да-да.
Заметное явление.
Да, с другой стороны, стали обращать внимание на то, что, например, совершенно по-разному организованы, допустим, паузы, да, в чтении стихов. То есть, например, для авторов... Опять же, разных школ, да, была очень важна, скажем, межстиховая пауза. То есть такие короткие паузы, которыми отмечены ну, отрезки между стихами. Да, или межстрофная пауза, да, более длинная. То есть обратили внимание на то, что поэт, когда читает свои стихи, он хочет до нас... Или, ну, в общем, сохранить вот эту стихотворную форму, наше ощущение того, что мы имеем дело со стихом. С другой стороны, вот если действительно слушать записи актеров начала 20 века, аудиозаписи, сохранившиеся, особенно когда они читают ну, стихи, да, не фрагменты ролей стихотворных, а именно отдельные поэтические тексты, то очень хорошо слышно, как, что для них, допустим, продолжить предложение, то есть сохранить вот синтаксическую целостность предложения важнее, чем сделать межстиховую паузу. То есть так называемый анжембеман для них, или перенос стиховой для них не, ну, не играет какой-то значимой роли. И поэтому очень часто это начинает звучать как некое... Ну, целое предложение, да, невзирая на то, что это стих. Вот это тоже стало одним из таких предметов интереса в начале 20 века. И на основе вот этих вот разных наблюдений, которые делались, начала возводиться ну, такая теория о том, что для актеров и поэтов характерны две разные манеры. Парадокс заключается в том, что очень быстро театр поэтическую манеру начал... ну, апробировать, да, то есть он на самом деле актеры уже в конце 10-х годов, очень многие, стали читать или прислушиваться к тому, как читают поэты, и пытаться что-то извлечь для себя полезное и интересное и ценное в художественном отношении из этого чтения. И ну, в этом, собственно, наверное, заключается главный интерес, да, что вот появляется, допустим, чтецкое, ну, так скажем, да, чтецкое искусство получает такой новый импульс в 20-е годы, и многие чтецы, они просто перенимают манеры авторские или какие-то принципы отдельные из авторского чтения, как, например, в случае Яхонтова, который учился... ну, на которую очень сильно влиял Маяковский, Мандельштам, который очень как бы усваивал вот эти вот разные техники, будучи, опять же, актером и, да, и как бы эти техники смешивая с разными какими-то другими особенностями собственной манеры. Вот, поэтому я и хочу показать, да, такую парадоксальную вещь, что в 20-30-е годы произошла на самом деле встреча разных манер, и это очень сильно обогатило театр. Очень сильно. То есть это...
О театре мы еще поговорим. Есть вопросы и к некоторым персонам, которые олицетворяют определенные театры, но все же, если говорить о популяризации авторского чтения, я из вашей книги понял, что тут два имени, два самых важных имени, это Блок и Маяковский. Вот они были теми, кто стоял, скажем так, в первых рядах, чтобы именно авторское чтение было популяризировано. Почему именно эти два человека? Или у меня искажено восприятие? Я не так понял.
Ну, относительно Маяковского, да. Относительно Блока, это интересный очень момент. Он... не делал ничего специально, чтобы, ну, вернее так, он выступал много, и с другой стороны, ничего, никаких специальных текстов, посвященных авторскому чтению, у него нету, то есть он... если вот почитать его тексты о театре и о том, как актеры читают стихи, то можно обратить внимание на то, что он не делал этой принципиально, не проводил этого принципиального различия. И, с другой стороны, если Маяковский, в общем, был очень открыт к экспериментам с новыми медиа, да, как мы сейчас сказали, то есть, например, к звукозаписи, к радио, да, это, ну, сопровождало, то есть он был и записан, и на радио он, в общем, регулярно выступал в второй половине 20-х годов, и писал об этом, кстати, в своих статьях и о звукозаписи, и о радио, о том, что это может быть как бы продолжением, да, и дополнительным медиумом для автора, то Блок ничего похожего не писал, и даже его собственный опыт столкновения, вот с, как, когда записывали его голос, ему дали послушать, что получилось. И это оставило, произвело на него довольно такое тягостное впечатление. Он сказал, что, значит, голос не должен быть отделен от автора. Ну, очевидно, что он столкнулся вот с тем, с чем мы все сталкиваемся, да, когда слышим свой собственный голос в записи. Да, он звучит незнакомым, он звучит чужим. Вот это вот произвело на Блока немножко такое отталкивающее воздействие. Парадокс заключается в том, что они оба очень сильно трансформировали вот эту сферу авторского чтения, и память о том, как читал Блок, она сохранилась до середины 20 века как один из примеров того, вообще вот как правильно читать стихи, как нужно читать стихи. Например, в записях репетиций двух очень разных режиссеров, которые просто воспринимали современниками как антагонисты, Немировича Данченко и Всеволода Мирхольда. Вот оба они в 30-е годы говорят актерам на репетициях. Они вспоминают, как читал Блок, и говорят, вот так надо читать поэтическую драму. В частности, там речь была про Бориса Годунова. Вот это способ, которому вы должны обучиться. И каждый из них объясняет, как читал Блок. Разные немножко объяснения, но смысл примерно, в общем, одинаковый. И вот эта память о чтении Блока, она на самом деле сохраняется, скажем, уже в более поздние годы. Анатолий Эфрос, ставя свои радиоспектакли, тоже обращался к, уже когда были переизданы вот эти как раз аудиозаписи, он, так сказать, стал для него некоторым таким ориентиром, да, когда он ставил, в частности, незнакомку Блока. Да, и еще надо сказать, что вот для Владимира Пяста, который и вообще для сотрудников Института живого слова, которые продолжали даже после закрытия уже института в 24-м году заниматься все равно декламацией и писать об авторском чтении, об исполнительском чтении, многие из них вспоминали о том, как читал Блок, и для Пяста это просто стало, ну, таким примером того, вот как действительно, вот что может быть положено в основу этой новой школы чтения стихов. Ну, если так очень кратко, да, так подытоживать, то это безыскусность. С одной стороны, да, это такое очень, как бы такая разговорная речь. А с другой стороны, это очень глубокое воздействие, которое вот эта простота в сочетании с, ну, некоторыми приемами блоковского чтения оказывает на слушателей. Вот это вот очень много разных, как бы, оценок, да, было и характеристик, но, наверное, ключевая характеристика – это гипнотичность вот этого чтения, такая сугестия очень сильная, которую все чувствовали. Маяковский в этом смысле был, опять же, противоположностью с точки зрения своего чтения и с приемов, да, и с точки зрения того, как он активно гастролировал, особенно в уже советские годы по России, проезжая просто немыслимое количество, давая концертов, выступлений в разных городах, совсем маленькие. Но память о его голосе и вообще присутствие его голоса в культуре 20-х годов, оно колоссально. То есть большинство чтецов, которые читали, которые начинали свой путь в 20-е годы, они, для них Маяковский стал ориентиром именно в чтении стихов. И это тоже очень разные чтецы. Там, с одной стороны, Игорь Ильинский, с другой стороны, не знаю, тот же Яхонтов, Артамбалевский, то есть очень, очень разные. И чтецы, они ориентировались на Маяковского. И дальше память о Маяковском сохранялась, но очень необычным образом. Например, вот эта знаменитая бригада Маяковского, это группа молодых людей, которая собралась как бы вот в, ну, примерно 30-м году, значит, для того, чтобы как бы заниматься, ну, изучением поэзии Маяковского, его биографии, чтобы сохранить уже после самоубийства Маяковского как бы память о нем. Вот, например, у них была такая практика. Они читали друг другу стихи Маяковского, подражая его авторскому исполнению. Для чего? Для того, чтобы не забыть то, как он читал стихи, потому что в тот момент еще доступа к звукозаписям не было. И они вот это
А можем ли мы говорить, что и звукозапись, с учетом, когда это было сделано и на какую технику, она со временем давала очень сильные искажения, которые не могло передавать, в том числе даже интонации?
Да, я могу сейчас на этом остановиться. Это очень интересный сюжет. В общем, вот эти ребята, они решили, они современным путем пошли, да, так сказать, читать друг друга, вот стихи, как читал поэт, чтобы через вот этот реперформинг сохранить что-то, что было утрачено, а вместе с жизнью автора, да. С другой стороны, когда появилось, значит, ну вот... Маяковский был несколько раз, несколько сеансов записи было в 20-е годы. Это все записи были сделаны одним и тем же, собственно, человеком. Это Сергей Бернштейн, создатель такого первого звукового архива авторского чтения. Он работал сначала в Институте живого слова, а потом в Институте истории искусств. И он такой один из главных героев книжки. Значит, он записал, несколько раз записывал Маяковского, и в 30-м году он был уволен из Института истории искусств. Он, как наряду с несколькими другими профессорами, формалистами, по обвинению или на основании того, что, значит, вот якобы у них был ненаучный подход, шарлатанство и так далее. Но это, в принципе, был уже разгар такой антиформалистской кампании. И случилось так, что звукозаписи остались в институтах, которые наследовали Институту истории искусств. То есть у Бернштейна не было как бы доступа к этим записям. Этот архив был не его личный, а архив был институтский. И этот доступ, он появился как раз благодаря Виктору Двакину, одному из вот, участников этой бригады Маяковского, который вместе еще там с несколькими людьми, они решили попробовать восстановить, что ли, голос Маяковского. То есть вообще Маяковский вот для судьбы этой коллекции сыграл еще вот такую роль, да, что это некий был такой вот локомотив. И для того, чтобы сделать эти записи более доступными, их нужно было переписать на грампластинки, потому что они все еще хранились на фоноваликах, то есть вот на таком самом базовом, да, и вот одном из первых носителей, да. И проводилась эта запись, значит, следующим образом, перезапись, да. Инженеры, которые ее проводили, они проигнорировали указания, на какой скорости делалась эта звукозапись на фоновалик. То есть это очень важный технический такой критерий. Да? От этого зависит высота, например, голоса, да, естественно, темп речи и так далее. И Лев Шилов, звукоархивист и, в общем, человек, который вот очень много сделал уже для вот этой коллекции в начиная с 60-х годов, издатель пластинки «Голоса, звучавшие вновь», и одноименной книги, то есть такая, в общем, важная фигура, он вспоминал, в свою очередь, со слов Сергея Бернштейна о том, как проходила эта запись. Инженеры или инженер, с которым общался Бернштейн, он сказал, что он не будет ориентироваться на показатели скорости, потому что, и дальше была такая очень пафосная фраза, но довольно нелепая с такой как раз инженерской точки зрения. Он сказал, что человеческую речь должно контролировать человеческое ухо. И вместо того, чтобы соблюсти вот эти вот, вернее, вот как бы...
Да, инженер такой...
Да, такой, как
специфичный, скажем так.
Да, значит, странная реплика. Очень такая. Ладно. И, короче говоря, вместо того, чтобы, значит, аккуратно вот соблюсти вот эти вот показатели скорости при воспроизведении валика, они пригласили друзей Маяковского и родственников Маяковского, чтобы послушать разные варианты при перезаписи. И это вроде как бы очевидно, а с другой стороны, ну вот задумайтесь, да, прошло 10 лет с момента, да, все это происходит, да, это 39-й год, 38-39-й год, то есть прошло уже почти 10 лет с момента гибели Маяковского. И людям предлагается, собственно, послушать его голос, да, и вот, ну, так сказать, указать, да, вот какой из этих вариантов правильный. И вот здесь происходит очень интересная коллизия, да, вот память техническая с помощью технических средств встречается с памятью индивидуальной. И плюс на это наслаивается уже память культурная, потому что для этих людей как бы голос Маяковского уже это не только индивидуальный, да, факт индивидуальной памяти, это и факт уже культурной памяти, как он будет звучать, как он останется звучать. И вот эта вот перезапись прошла вот таким образом. Но фокус заключается в том, что мы как раз сегодня только и можем услышать результаты этой перезаписи, потому что фоновалики пропали в годы войны, ну, были утрачены в годы войны именно Маяковского. Они были выделены из этой коллекции, и вот произошла в годы войны утрата.
Я уточню, а валик, да, вообще как носитель, вы сказали, только Маяковского исчезли, но если остались другие, насколько он надежный? Потому что ведь все-таки физическое повреждение тоже может искажать воспроизводство, воспроизведение звука последующего.
Ну, в общем, да, ну, он относительно надежный, да, носитель, то есть он, по крайней мере, ну, те валики, которые были сделаны в начале 20 века, сегодня воспроизводимы. Другой вопрос заключается в том, что они очень сильно теряют в качестве от количества проигрываний. То есть у них ну, это очень сильно варьируется как бы в разные десятилетия. Там технология валиков, она менялась. Менялся состав, из которого валики делались. И, например, ну, ранние фоновалики, они очень выдерживали какие-то там десятки прослушиваний. Поздние, конечно, были гораздо более стойкими. Ну, проблема, наверное, заключается в том, что вообще везде в мире сейчас запущены, ну, везде эти происходят, да, такие большие проекты по перенесению звука с фоноваликов на цифровые носители.
Плюс еще искусственный интеллект, который наверняка может здесь сыграть не последний.
Да, да, я, кстати, буквально вот на днях смотрел, значит, есть ли уже приложение, которое использует искусственный интеллект для корректировки звука, конечно, есть. Да, но все музеи, то есть на самом деле, я думаю, что через какое-то время, вот, возможно, что если вот вы будете обращаться в архивы, да, то, конечно, все прежние носители, да, как, например, там, магнитные пленки и прочее, до нас уже будут и в оцифрованном виде доходить. Да? То есть мы вот с этими самыми носителями будем довольно редко сталкиваться. То есть все, в общем, примерно идет к тому, что все звукозаписи потихонечку будут оцифрованы, да, особенно вот эти вот ранние звукозаписи, если мы говорим про музеи, потому что в музеях запущены эти проекты. С Берштейновской коллекцией происходит другая вещь. Лев Шилов в свое время очень сделал многое для того, чтобы перенести, как он считал, самые ценные записи на пленку, и пленка сегодня оцифрована. То есть благодаря этому мы можем услышать, ну, собственно, все, что мы слышим, да, там Маяковский, Блок, Мандельштам, Гувилев, ранее Ахматова и так далее, то есть эти записи, Ходосевич. Это все вот благодаря работе Льва Шилова, да, сделано. В нескольких российских собраниях, где вот именно большие сосредоточенные коллекции фоноваликов, отличается там политика от музея к музею. Например, в Пушкинском доме, в фонограмм-архиве, насколько я понимаю, оцифровка движется, она идет, и появляются все новые и новые публикации с фольклорными звукозаписями. Это безумно интересно. Я просто вот очень рекомендую зайти к ним на страницу и посмотреть. Они регулярно выкладывают эти записи, и это, соответственно, фольклор вот начала 20 века. Кажется, невероятно интересный. А второй музей, где, собственно, хранится вот эта часть коллекции, поэтическая Сергея Бернштейна, сделанная Сергеем Бернштейном, это Государственный литературный музей. Вот, насколько я знаю, сейчас проект по оцифровке или по переносу на другие носители фоноваликов там не происходит, то есть он остановился. И это очень важно продолжать. Вот, потому что доступность этих звукозаписей зависит от того, как
да,
быстро
времени на нашей
эта
стороне,
работа.
Скажем
да,
прямо.
Да, 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 да. То есть они надежные носители, но должны делаться усилия для того, чтобы переносить их на другие носители. И тогда эти записи, и тогда мы будем застрахованы, что эти записи не пропадут.
У нас в гостях, напомню, Валерий Золотухин, историк театра, филолог и автор книги «Голос и воск». Это программа «Книжное казино», и мы совсем скоро вернемся. Сейчас небольшая пауза.
«Живой гвоздь» остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Продолжается программа «Книжное казино истории». Напомню, меня зовут Никита Василенко. В гостях у меня сегодня историк театра, филолог Валерий Золотухин. Это YouTube-канал «Дилетант». Да, именно «Дилетант». И вы можете поддержать наш проект и проект «Живой гвоздь», например, пройдя в наш магазин, книжный магазин shop.diletant.media, где много разных лотов выложено. Вы можете сами найти, что вам по душе, в подарок себе. Ну и обратите внимание на новую книгу Александра Эткинда «Мир мог быть другим. Уильям Буллит в попытках изменить 20 век. Судьба политика и дипломата и то, как он пытался влиять на те или иные события 20 века и к чему это привело, все это в новой книге Александра Эткинда, и она доступна у нас на сайте shop.diletant.media. Ну а мы двигаемся дальше. Я напомню, что сегодня в центре внимания книжного казино книга «Голос и воск. Звучащая художественная речь в России первого 30-летия 20 века», и у нас в гостях ее автор Валерий Золотухин. И в первой половине программы вы упомянули Игоря Ильинского, одного из легендарных актеров Мирехольда, и в вашей же книге «Театр Мирехольда» ему уделено очень много пространства, скажем так, бумажного пространства. И в связи с этим вопрос, правильно ли я понимаю, что «Театр Мирехольда» совершил некую революцию именно в плане записи театральных постановок в Советском Союзе? Внес какие-то новые, не знаю, технологии, если это можно так назвать.
Ну, здесь я бы разделил бы этот вопрос на таких, не знаю, два сюжета, да, отдельно. Это то, что Мирхольд сделал для, ну, это называется область сценической речи, да, но это, конечно, не ограничивается, да, это в очень тесной связке идет с, вообще с его режиссурой. То есть, короче говоря, что он сделал в области звучащего слова, да, вот его вклад. Это одна сторона. Вторая сторона – это то, что делалось в его театре для изучения сценической речи и для изучения звучащего слова, в частности. Это не было прям какой-то суперспециальной областью, которой они занимались. То есть в составе вообще изучения актерской игры, а также и театра, режиссерской композиции, а также архивации театра, потому что одна из проблем, которую они ставили перед собой в 30-е годы сотрудники театра Мирхольда, и в частности научной лаборатории, научно-исследовательской лаборатории при театре Мирхольда, это как сохранять спектакль. Вот, и если говорить про вообще вклад Мирхольда в вот эту область звучащего стиха, то здесь надо сказать, что Проблема звучащего слова, она как бы сопровождала его, вот, начиная с самых ранних опытов и заканчивая уже самыми поздними спектаклями, даже уже не вышедшими, как, например, Борис Годунов, Пушкинский, который только репетировался, но он не успел его поставить в второй половине 30-х годов. И ну, здесь, если, наверное, так вот просто подытоживать, да, вот как, какой-то самый общий такие... пытаться дать этому характеристику, то здесь интересно, что он уже в первое десятилетие 20 века начал искать альтернативу сценической речи, которая бы опиралась на... на то, как мы произносим текст в повседневной речи. То есть на то, как мы ставим, например, ударение в предложении, так называемые логические ударения. Я сейчас говорю об этом, потому что есть совершенно конкретная такая теория, которой он противопоставил свой театр, работу вообще с речью в своем театре. Это теория, так сказать, поиска логических ударений, то есть когда актер работает с текстом, неважно, поэтическим или прозаическим, он как бы вот, была такая распространенная точка зрения, что он должен найти в этом тексте логические ударения, то есть на что нужно сделать ударение, чтобы сделать понятным, значит, что-то высказывание, выразительным, чтобы зритель его понял или слушатель. И так далее. То есть это такой очень подход, ну, как сказать, ну, из риторики явно взятый, где эти средства убедительности речи возводятся в некоторый такой, ну, создается вот система, да, на основе
этого.
Соответственно,
это очень трудоемкий подход, потому что он должен буквально сделать некое исследование где, и понять, что автор имел именно это в виду. Вот если мы говорим о Борисе Годунове, то, опять же, историческое исследование, что действительно здесь автор занимает ту или иную позицию по отношению к тому же Годунову или, там, например, к царевичу Дмитрию.
Точно, да. То есть этот поиск логических ударений, он такой, ну, это форма, способ интерпретации, да, произведения. Кстати сказать, вообще на что это похоже? Это, ну вот, похоже на школьное задание, да, вот разобрать стихотворение и прочитать его вслух, да, то есть интерпретировать на самом деле только средствами, значит, исполнения. У Мерхольда, что он этому противопоставлял? Да? Он противопоставлял этому подход, который, ну, как я предполагаю, да, который он мог почерпнуть как раз из знакомства с тем, как авторы читают свои стихи. И он уже в ранних спектаклях обращал внимание на то, что этот подход к поиску логических ударений, он неправильный, если мы имеем дело с художественными текстами, особенно с поэтическими текстами. То есть, когда мы имеем дело, скажем, если мы обращаемся к символистской драме, то есть, к, допустим, драме Метерлинка, этот подход, он неадекватен, точно так же, как в случае, допустим, не знаю, древнегреческих трагедий, да, или поэтической драмы в целом, например, пушкинской, да. И вот он на протяжении своей очень интенсивной режиссерской работы предлагал разные варианты. Их нельзя свести. То есть он все это называл музыкальным. Разные названия этого были, да, но ключевое было, значит, вот музыкальный. Музыкальный реализм, да, например, у него было название «Музыкализация театра», сегодня бы мы сказали. То есть вот среди этих вариантов того, как сделать театр музыкальным, не имеется в виду не в смысле, да, превратить это в оперу, а противопоставить вот этому методу поиска логических ударений, да, если говорить про, именно про область речи, какие-то другие способы, вот эти варианты были очень разнообразные. Общая рамка для этого была концепция музыкального театра. И я хочу как раз именно показать, как в разные периоды своей работы он подходил вот к поиску альтернативы для логического метода, да, для вот этого, ну, или иначе можно сказать, такого метода натуралистического театра. И вот здесь варианты были очень разные, на самом деле. То есть это, с одной стороны, вот я останавливаюсь на спектакле «Ревизор», который, это, естественно, прозаический текст, гоголевский, где он ищет вот этот, собственно, новый вариант музыкальности прозы. И, с другой стороны, это Борис Годунов, которого он ставил вместе с Владимиром Пястом. То есть Пяст прямо взял текст Пушкина и создал на его основе партитуру. И дальше он эту партитуру, собственно, предложил актерам репетировать. Они должны были как бы по этой
То есть партитуре. Буквально партитура для текста.
Да, да, да. Так, такая прям вот она сохранилась даже. Это, собственно, вот пушкинский текст, сопровождаемый огромным количеством знаков и объяснение этих знаков. И там он уже, это такой, партитура сделана на основе стиховического анализа, ритмического анализа, можно сказать. И это уже, значит, соответственно, вот как бы противоположный вариант логическому чтению, где ударения продиктованы самой как бы формой стиха. То есть, например, он предлагал актерам делать ударение на слово, которое находится, которое оказывается перед цезурой в цезурированном стихе. И тогда получалось совершенно иначе. То есть вот они сравнивали, например, вместе с Мирхольдом. Вот что будет, да, если, значит, вот актер прочитает логическим методом этот стих, да, и что будет, если вот он прочитает так, как Пяст предлагал, то есть когда акцент делается на другие слова в стихе, неочевидные. И вот таким образом Мирхольд открывал для себя пушкинский текст, да, где акценты и интонации были совершенно иными, чем если бы мы пытались вот проникнуть, ну, то, о чем вы говорили, да, проникнуть, интерпретировать этот текст на основе вот такого анализа. Может быть, даже исторического анализа или литературоведческого анализа, ну, сказать, историко-литературного, да, анализа. А вот, это вот что касается Мирхольда, да, то есть это очень-очень разные подходы, которые при этом отражают какие-то общие тенденции, которые существовали вот в этот период времени, о котором я пишу, то есть в первые 30-летия 20 века. Есть вторая сторона. Дело в том, что Мирхольда очень интересовала такая проблема. Может ли быть спектакль сохранен? Да, если может быть сохранен, то в каком виде он может быть сохранен? Ну, начиная с 20-х годов, уже даже раньше у него появляется интерес, но такие как бы непосредственные такие эксперименты с записью спектакля, записями и спектаклей, они вот уже в период существования его собственного театра, театра имени Мирхольда, позже Государственного театра Мирхольда, появляются. И появляется группа, уже в 30-е годы она оформляется, такая, так сказать, уже в виде лаборатории, ну, совсем молодых на тот момент людей, которые действительно хотят вот ответить на вопрос, как же создать партитуру спектакля, как записать спектакль. И один из этих молодых людей, Леонид Варпаховский, он попал в лагерь, и выйти из лагеря он стал, у него очень, ну, его режиссерская жизнь сложилась относительно удачно. Он стал режиссером, он выпустил многие свои работы, которые еще были написаны вот или задумывались в 30-е годы. И в частности, вот там есть работы о записи спектаклей, да, как записывать спектакли, которые были совершенно вот вдохновлены поисками Мирхольда, проблемами, которые ставил Мирхольд перед вот этими ребятами и так далее. И вот Леонид Варпаховский, он начинает записывать спектакли Мирхольда просто вот на пленку. Неожиданно, то есть он идет тем путем, которым бы мы пошли сегодня. Что нужно, чтобы сделать, ну, партитуру спектакля? Да? Ну, прежде всего, сначала бы записать. У них не было возможности записать целиком на кинопленку спектакль, поэтому они, большой фрагмент он записал с помощью шаринофона на ленту, на киноленту. И неожиданно, да, и он разработал, ну, довольно интересную, на самом деле, методику записи спектакля. Это было, в общем, новаторским, на самом деле, новаторской работой в те годы, потому что это вот сегодня, да, кажется, ну, вот, не знаю, все записывается, да, вокруг нас, вот мы разговариваем, да, это записывается и так далее. Но тогда звукозапись спектакля была совершенно неочевидной вещью. Как записывать, да, как записывать, например, движения, которыми сопровождается речь актера. Все это было непонятно. И он разработал эту методологию. И вот парадоксальным образом, да, и, конечно, благодаря ему, кстати, сохранился большой, очень большой фрагмент, сравнительно, да, конечно, очень большой фрагмент из спектакля «33 обморока» Мерхольда в аудиозаписи. И вот неожиданно он столкнулся с очень интересной проблемой, что Мерхольду эксперименты со звукозаписью были не близки. Он не хотел, чтобы фрагменты его спектаклей записывались именно вот, на аудио, да, носителя. Хотя он очень много размышлял о том, как спектакль должен быть зафиксирован и может быть зафиксирован. И вот это, мне кажется, и прекрасно иллюстрирует столкновение двух отношений к медиа, культурно обусловленным, да, отношения со стороны людей двух разных поколений. Для Варпаховского техническое медиа не представляло проблемы, оно представляло собой решение проблемы. А для Мерхольда вот эта степень конкретизации, которую дает аудиозапись, конкретизация замысла и конкретизация некого спектакля как ну что ли, как чего-то отвлеченного, да, вне материального, для него это было неприемлемо.
Как интересно.
И он, собственно, Варпаховский...
Жаль, что Мерхольд не дожил до телевидения. Было бы интересно узнать, как бы это восприятие изменилось. Валерий.
Да.
Время подсказывает режиссеру, у нас совсем ограничено. Но прежде чем мы попрощаемся, напомню, что историк театра, филолог Валерий Золотухин, у нас сегодня в центре внимания книга «Голос и воск. Звучащая художественная речь в России в первую 30-летку 20 века», издательство «Новое литературное обозрение». Продолжите ли вы заниматься этой темой и продолжите ли вы... Ждать ли новой публикации в рамках, в том числе, может быть, «Нового литературного обозрения»?
Ну, я продолжаю, да, заниматься этой темой, но немножко, наверное, в другом сейчас уже повороте, скорее, ну, под другим углом. Мне интересно, на самом деле, с одной стороны, вообще, как складывалось, какие разные модели существовали архивации живого исполнения. То есть звукозапись – это один из примеров. Вообще, таких конкурирующих технологий было много. Вот. И мне хочется попробовать взглянуть на это не с точки зрения технологии, да, где, типа, я не знаю, качество звука, да, было лучше, а то, как это было культурно обусловлено. Вот это вот сюжет, которым я хотел бы заниматься, и, ну, надеюсь, со временем появится публикация.
Будем наблюдать, как принято говорить, в наших стенах. А пока напомню, Валерий Золотухин был в гостях книжного казино. Валерий, спасибо большое, что нашли время, и надеюсь, до новых встреч.
Спасибо большое.
Да. А мы продолжаем нашу программу. Напомню, сейчас к нам присоединится Николай Александров в рубрике «Книжечки. Новый обзор». Но, помимо прочего, вы можете поддержать, напомню, способы, как поддержать проекты «Живой гость» и «Дилетант». Первое, это, конечно, вы можете видеть в углу QR-код для системы донатов. Ну и продолжайте посещать наш книжный магазин. Да, он виртуальный, но там те же самые книжные полки, и мы очень будем рады с вами делиться тем, что мы сами ищем и находим самое главное в мире литературы. Ну а сейчас передаю слово Николаю Александру. Николай, добрый день, приветствую.
Добрый день, Никита. Попробую я в достаточно таком быстром режиме представить книги. Не знаю, успею ли я представить все, которые хотел представить сегодня, но ничего страшного. Начну я с двух книг, которые вышли в издательстве «Книжники». Первое – это такой документальный детектив, я бы так сказал. То есть это абсолютно документальная история, но читается она действительно как, в общем, детектив, и практически просится на экранизацию. Ну и название соответствующее – «Шпионы Красного моря. Невероятная история бутафорского курорта Масада». Написал ее Рафи Берг, повторяю, вышла она в издательстве «Книжники», а речь идет об эвакуации эфиопских евреев, которые называли себя иудеями, считали себя изгнанными из земли Израиля. Происхождение их загадкой до недавнего времени, то есть, ну, по сути дела, до середины XIX века они были полностью отрезаны от мирового еврейства и даже предположить не могли, что бывают белокожие евреи. И вот в 1979 году усилиями двух людей, еврейского беженца из Эфиопии и тайного агента Моссада, была проложена как раз дорога в землю Израиля. Бежали эфиопские евреи из Судана. Пересечение границы Эфиопии без разрешения на выезд тогда считалось преступлением, а выезд в Израиль – изменой. И поэтому, конечно, операция была, сопровождалась многочисленными трудностями. Помимо операция носила кодовое название «Моисей». И помимо агентов Моссада были задействованы агенты ЦРУ, но и, по сути дела, эта эвакуация происходила, если не по инициативе, то при непосредственном участии премьер-министра Менахема Бегина. Книга, повторяю, читается как настоящий детектив, заслуживает внимания с самых разных точек зрения, как мне кажется.
Я уже заинтригован.
Да. Вторая книжка тоже не менее любопытна, но связана она с совершенно другими событиями, то есть событиями Второй мировой войны. Любопытна она, ну, в первую очередь авторами и собственной историей. Называется она «Сквозь колючую проволоку. Воспоминания врача-узника Кауновского гетто» под редакцией с комментариями режиссера Камы Гинкаса. То есть Камы Гинкас на самом деле публикует воспоминания своего отца, но, который был врачом, который 2 года провел в Кауновском гетто. И, собственно, эта история не только описывающая то, что, собственно, происходило в Литве и, в частности, в Кауновском гетто, но это еще и история сопротивления и спасения. Каким образом все-таки удавалось спасти людей? И, кстати говоря, сам Камы Гинкас, который дополняет историю своего отца своими комментариями, теми сведениями, которые ему удалось узнать уже после того, как, когда он публиковал воспоминания, и потом уже, когда ему стали известны. Так вот, и сам Камы Гинкас оказался ребенком, спасенным из Кауновского гетто. Книжка написана необыкновенно живо, то есть человек становится непосредственным участием событий. То есть это по существу хроника этих событий глазами человека, который в этих событиях непосредственно участвовал. Это даже не свидетельство, да, это рассказ участника. И поэтому она, конечно, производит достаточно сильное впечатление. Ее дополняют, собственно, комментарии, как я уже сказал, самого Камы Гинкаса, известного в первую очередь, ну, я думаю, любителям театра, но, наверное, и не только им. Немного о древности, наверное, я успею сказать, о книжках, которые так или иначе связаны с историей. Но можно было бы соединить эти книги в такой целый ряд. В издательстве «Метаморфозис», например, вышли нуарные, так скажем, истории Гида Мопассана, но я думаю, что об этом я в следующий раз расскажу. А пока хотел представить китайскую классику в таком стиле нуар. Да? Ну, наверное, мы знаем, и не только благодаря Борису Акунину, но и благодаря другим авторам, что если оборотни и вампиры в европейской традиции, в славянской в частности, это волки, то вампиры у китайцев – это лисы. Эта книжка вышла в издательстве «Центр Полиграф». Понятно, что это переиздание. Называется она «Лисьи чары». Автор ее Пу Сун Лин. Имя Сун Лин, фамилия его Пу. Китайский новеллист, который под псевдонимом Ляо Джай писал свои тексты, которые, разумеется, в первую очередь использовали расхожие фольклорные сюжеты. и фантастические китайские сказки. И здесь как раз лисы-оборотни, бесы, волшебники и вообще самые невероятные происшествия становятся основой этих новелл. И еще, конечно, одну вещь нужно отметить, что это не просто издание, а переводы «Лисьих чар», выполнены знаменитым, теперь можно сказать так, филологом-китаистом Василием Михайловичем Алексеевым. И, в общем, это, ну, по существу классический перевод. И успею я, наверное, буквально очень быстро сказать еще об одной книжке «Центр полиграфа».
Да, одна минута осталась на это.
Да, и это тоже классический труд, это классика истории 20 века, Эрн Брэдфорд, «История Средиземноморского побережья». И здесь любопытна, конечно, сама фигура автора, потому что Эрн Брэдфорд, который описывает историю Средиземноморья, делает он это в 70-е годы, когда Средиземноморье вновь проблемный регион. Он морской офицер Королевского флота Британии, который очень рано заинтересовался историей. У него очень много книжек, которые посвящены и биографических книжек, и Нельсону, и Колумбу, и Цезарю, и Клеопатре. И очень много он писал. И он, конечно, смотрит, во-первых, как глазами историка, а во-вторых, как человека, который непосредственно знаком с этим регионом и очень хорошо его знает. Отзвуки Второй мировой войны, с этого, собственно, книжка и начинается, и она так или иначе сказывается на этом видении. Но и, конечно же, это не только информативное, но и увлекательное чтение. И здесь морской офицер чувствуется в не меньшей степени, нежели историк. История Средиземноморского побережья или история Средиземноморья, Эрн Брэдфорд, издательство «Центр Полиграф». Ну а впервые книжка вышла в начале 70-х годов, была опубликована.
Николай Александров, такой вот волшебный список сегодня для чтения. Спасибо большое. Программа «Книжное казино» прощается с вами. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Всего доброго.